Цель жизни – тапасья, очищение, которое позволит человеку, когда его жизнь в этом теле подойдет к концу, достичь вечного бытия. Материалисты стараются максимально продлить свою жизнь, потому что не ведают о том, что после смерти их ждет следующая жизнь. Они стремятся окружить себя всеми удобствами в этой жизни, поскольку абсолютно уверены, что жизни после смерти просто не существует. Невежество людей, которые не знают о том, что живое существо, меняющее оболочки в материальном мире, бессмертно, послужило причиной разложения современного человеческого общества. Это, в свою очередь, породило многочисленные проблемы, которые только умножаются по мере осуществления людьми своих планов. Все эти планы призваны разрешить проблемы человечества, только усугубляют положение. Даже если бы люди научились продлевать свою жизнь до 100 лет и более, само по себе это еще не стало бы гарантией прогресса человеческого общества. Бхагаватам сказано, что существуют деревья, живущие сотни и тысячи лет. Во Вриндаване, вместе называемом Имлитала, растет тамариндовое дерево, которое, как говорят, стоит там еще со времен Господа Кришны. В Калькутском ботаническом саду растет баньяновое дерево, которому более 500 лет. И таких деревьев на земле очень много. Свами Шанкарачарья прожил всего 32 года, а Господь Чайтанья 48 лет. Но значит ли это, что долгая жизнь деревьев ценнее жизни Шанкары или Чайтаньи? Долгая, но бездуховная жизнь лишена всякого смысла. Некоторые могут усомниться в том, что деревья являются живыми существами, поскольку они не дышат. Но Боуз и другие современные ученые доказали, что растения одушевлены. Следовательно, дыхание не является единственным признаком жизни. В Бхагаватам сказано, что глубокое дыхание кузнечных мехов еще не говорит о том, что они живые. Нельзя сравнивать жизнь человека и дерева, возразит материалист, ведь дерево не может наслаждаться жизнью, вкушая изысканные яства и занимаясь сексом. Бхагаватам отвечает на это возражение вопросом, разве другие животные, к примеру, собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? При этом в Шримад Бхагаватам употреблено примечательное выражение «другие животные». Оно указывает на то, что люди, занятые исключительно усовершенствованием животной жизни, которая сводится к еде, дыханию и совокуплению, те же животные, только в облике людей. Общество таких рафинированных животных не способно облегчить страдания человечества, поскольку одно животное, не задумываясь, причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях. Таравакким на дживанти, бастраким на швасантюта, на каданти, на механти, ким граме пашавопаре. Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не спускают семя? Чистое преданное служение, песня 2 глава, 3 текст, 18. Итак, это критика Бхагаватам материалистического образа жизни. Причем Шримад Бхагаватам очень сильно критикует материалистический образ жизни, очень острая критика. Бескомпромиссная и безжалостная, так скажем. То есть просто полностью разбивает все материальные представления о материальном счастье и успехе. И почему? Поскольку здесь, в этих главах, в этих стихах необходимо подготовить читателя к получению высшей истины. То есть пока человек не откажется от всех материальных привязанностей, хотя бы теоретически, он не сможет продвигаться. Дается пример, что если у человека руки заполнены чем-то, трудно что-то дать еще. Необходимо что-то оставить и получить взамен, освободить место, пространство в сердце, в уме также. И так, эти теории материалистические, они полностью заполнили умы людей, полностью. Там не остается места для чего-то еще. Поэтому сначала критика, конструктивная критика здесь описывается. То есть Прабхупада сильно критикует материалистическую цивилизацию, чтобы люди были разоблачены и сами отказывались от этих представлений. Сами увидели, насколько это пагубно, это источник страданий, все эти представления о жизни, это майя в уме. Желание наслаждаться, господствовать. Желание просто проводить время в наслаждениях. Все люди думают таким образом. Поскольку все время уже отдано наслаждением, нет времени, нет мыслительной энергии для чего-то еще. Тому им трудно задуматься над чем-то еще. Говорит, у меня нет времени. Нет времени. И вообще это слишком сложно, чтобы говорить. И быстро уходит куда-то. И там их захватывают обычные жизненные какие-то дела. И эти дела, они выглядят серьезными только потому, что они придумывают какие-то названия возвышенные. Терминология. Играет огромную роль во взаимоотношениях людей в этом мире. Если назвать вещи своими именами, то это же будет выглядеть по-другому. Те же самые вещи. Скажем, Прабхупада применял термин «мясоеды». Но когда мы говорим это на людях, людям неприятно это слышать. О, нас называют мясоедами, но это же факт. А как это назвать? Бифштексоеды? Или котлетоеды, или что-то такое. Это, может быть, приятно будет, конечно, и так называют все это. Но, строго говоря, даже не мясоеды называется, а трупоеды. Или собакоеды еще говорят. Или ракшасы говорят. То есть это просто термин, соответствующий деятельности человека точь-в-точь, точно совпадает с его деятельностью. Как Равиндра Сарупа Прабху провел анализ как об одном человеке, который служил у Адольфа Гитлера. И он был в высоком чине очень. Он добился высоких успехов в уничтожении людей. Но это не так просто достичь успеха, потому что все-таки убийство человека – это тягостный поступок, правда? Довольно тягостный поступок. Но если вы придумаете какой-то термин, вот он это сделал, вот он был очень умным человеком, обозначающим вот этот акт как-то иначе, возвышенно более образом, то человек примет это. Примет и ради какой-то вот высшей цели он может это сделать. Как всегда, говорит, благими намерениями, вывесками, и вот эти адские дела, они всегда кроются вот за этим. Почему? Психологически человек такова, что он плохо делать не хочет, понятное дело. Поэтому названия должны быть хорошие хотя бы. Поступки все очень плохие у людей, а названия все очень хорошие. Итак, в концлагерях сжигали тысячи евреев под управлением вот этого человека. С чистой совестью причем людей. Вот мы это осуждаем, но они думали, это нормально. Почему? Он называл некоторые вещи, немножко другие слова подобрал этот человек. Когда нужно было схватить этих людей и бросить в концлагерь, он говорил так. Пожалуйста, переселите этих людей. Это было переселение называлось. Так. Это уже как-то нормально выглядело. Мы вас просто переселяем, какие проблемы? А когда нужно было уничтожить этих людей, он применял термин «особое обращение необходимо в этом случае». И вот люди, подчиненные, они легко это воспринимали под таким соусом. И он проводит аналогию, говорит, если женщина пойдет делать аборт в клинику, ей не скажут, сейчас мы вашего ребенка на части разорвем и выбросим. Так, это факт. Убьем просто его, не волнуйтесь. Сейчас мы его прикончим. Сейчас у него будет все кончено. Мы просто на куски разделимся. Они так не скажут, понятно. Они скажут, ткань будет удалена, все в порядке, не волнуйтесь. Вот он проводит такие аналогии, видите. И человек думает, что он может делать все, что хочет, но если он назовет себя хорошим именем и распространит это, все будет в порядке. Я христианин, думаю. Это название. Название высокое на самом деле. Многое кроется за этим названием плохого. Это известно. И за любым названием люди могут скрываться за хорошим. Обратите внимание, там, где самые красивые названия, там больше всего негодяев. Скрывается за этим названием. Как Прабхупада подписывается под своими стихами. Самый жалкий, падший, нищий Бхактивинанта с вами. Он к Кришне обращается в молитве. Вот так он себя называет. Нищий, жалкий, падший, нищий, ничего не имеющий вообще. Ничтожный, вот такие слова. Материалисты думают, что это такое вы говорите вообще? Так унизиться, так унижаться вообще, что за религия? Как можно так человека унижать? Я как-то раскрыл журнал, когда был дома. Атеизм называется журнал. То есть тогда такие журналы выпускали очень толстые, чтобы критиковать сильно религию. И вот одна из форм критики религии, я был удивлен, как вообще люди верили этому, смотрите. Была фотография человека, сидящего на коленях в мечети, челма, халат, и вот так вот склоненного, кланяющегося, очень смиренно. И там был комментарий внизу, подпись, что говорит, посмотрите, как человек унижается под воздействием религии. Так он унижается. Говорит, посмотрите, что с человеком делает религия. Вот он на коленях стоит, видите, голова у него на полу вообще. Вот Так они показывают, материалисты. И они гордятся, что достигли такого вот совершенства заниматься сексом прямо в машине, например. В собственной машине. Очень удобно, видите. Сейчас вот так вот распространено, вижу, в городах они выезжают с девушками на машинах куда-то и совокупляются там, где-то останавливаются, и потом уезжают. Вот так быстро все делается сейчас. Современный прогресс, стиль жизни. На полчаса они знакомятся, может быть, там много, там есть даже целые улицы, где эти люди, женщины, выходят, голосуют. Во многих городах, практически, я думаю, во всех городах сейчас так происходит. Вот такой прогресс, видите, такие удобства. Законно, незаконно, но это существует, и люди пользуются этим широко. Все. Также, конечно, и спиртное, и все остальное, но здесь задается вопрос. Вы дышите, не означает, что вы живете, здесь говорится. Миха тоже дышит. Шукадева Госвами говорит. Вы думаете, это жизнь? Вот так вот дышать, сидеть просто. Это нет. Меха тоже так можно раздуть. Тоже будут дышать. Что же является признаком жизни? То есть жизнь, полноценная жизнь, что это такое? Это самоосознание. Говорит, одно мгновение в полном сознании, вот это значит, можно прожить жизнь за это. Отдать жизнь за это мгновение. Все эти годы дыханий, питаний, наслаждений, спусканий семи, все это можно отдать за одно мгновение настоящей жизни. Чем все эти телесные функции справлять. Поэтому здесь сравнивается, говорит, посмотрите, животные тоже едят, даже свиньи едят и спускают семя. В чем разница? Чем так гордится современная цивилизация? Ведь они делают то же самое, по сути дела, только уже в комфортабельных условиях. Вот и все их достижения. И дают название. Прабхупада разоблачал, он говорил, что нет никаких ни коммунистов, ни капиталистов, есть жадные, завистливые люди, вот и все. Капиталисты – это воплощение жадных, коммунистов – воплощение завистливых. Причем здесь капитализм и коммунизм? Есть жадные, завистливые люди, но они себя называют каким-то измом. Коммунизм это называется, причем очень высоко это говорят слово, которое непонятно никому вообще. Будем жить коммуной, а что означает? Отберем все и распределим поровну. Зависть означает. Отбирать, если что-то получается больше у кого-то, отбирать немедленно. Все нужно уравнять. Всех остричь одинаково, одеть одинаково. Так было, помните? Это вот коммунистическое время. И люди становились безликими, конечно, под такой концепцией, поскольку природа у всех разная. Они должны были скрывать свою собственную природу. Фактор скрытности был очень сильный в коммунистические времена. Помните, все скрывалось под печатью, под прессой, под всем этим. Все знали об этом прекрасно. Что все просто скрывается. И это называется зависть. И жадность, капиталисты, которые сознательно устраивают гонку вооружений, конкуренции, вот такое. Это называется прогресс у них. Прогресс современной цивилизации. Сильный должен победить слабого. Это вполне нормально. Но когда человек оказывается на месте слабого, он чувствует, что что-то не то, что что-то не то в этом. И когда этот богач вылетает в трубу, он начинает проклинать весь строй существующий. Видите, таких людей тоже очень много было разочарованных, которые были богатыми, или даже имея богатство, они не могли воспользоваться им как необходимо, что общество, оно имеет свои законы жадности. Жадность, зависть, они всегда вместе, они не могут разлучиться. Даже когда на расстоянии, жадный всегда думает о завистливом, а завистливый думает о жадном. Это их менталитет. Менталитет, так они думают. При этом они наслаждаются жизнью, чтобы доказать вот этим вот капиталистам. Видите? Это не наслаждение. То есть это стимул наслаждения страны, смотрите. Чтобы доказать вот тем капиталистам, мы будем наслаждаться по-настоящему. Как они наслаждаются? Парад называется. Парад. Оружие вывозят на площадь и транслируют по всему миру. Смотрите, что у нас здесь есть. Понимаете теперь, с кем мы связались? И они наслаждаются. Ура! Кричат. Победа! Победа нашей партии и прочее. Вот это наслаждение их. Но это принцип обороны. Принцип обороны. Это также животные делают. Принцип обороны. Перед дракой они тоже кричат, угрожают. Как вот обезьяны. Вот Жириновский исследовал обезьян. Наблюдал за обезьянами. Почему он добился такого успеха, вот, хотя он совершенно личность, ну, обычная, я бы сказал, мягко говоря, с точки зрения политики. Он, может быть, как актер, замечательный, кстати, вот, как актер он потрясающий человек. Вот. Он совершенно имеет натуру женскую, абсолютно женская природа у него выявлена. Именно как актер, как характер его, то есть скандальный, в драку пускаются даже с женщинами легко, то есть он такой характер. Но он добился больших результатов в политике, то есть известности, и даже партию возглавил, смотрите, это очень странно. А как? Он наблюдал обезьяну, умный. Обезьяны, как правило, не очень сильно дерутся друг с другом, они больше машут руками и кричат. То есть внешность, видимость создается такая. Он наблюдал за обезьянами, там лидер у них выявляется вот таким вот способом именно. То есть выходит кто-то и говорит, ну кто тут главный? Вот. То есть они тоже пытаются выяснить, кто лидер в стае обезьян, в обществе обезьян. И он начинает как это делать? Он выходит в центр, начинает кричать, махать руками, поднимает истерику сильную очень. Вот обезьяны это делают иногда. Иногда непонятно, почему это, что за этим кроется. Это лидерство их. Так он показывает свою силу, как бы пугает всех. И кто-то, конечно, пугается, этого звука отходит. Кто-то нет, значит, выходит и тоже еще сильнее это делает. И вот кто сильнее это сделает, без драки, это доказывается просто. Подавляется вот просто психологически. И вот Жириновский учил эту психологию, и когда выходил, он всегда скандалы какие-то учинял. И показался в центре внимания, вот и все. И поддерживал эту линию свою, скандальную, очень скандальную линию. Но в результате что? Инфаркт какой-нибудь. Потому что на скандалах человек не может прогрессировать, видите, разрушение. Это тамос. Гнев, вот это тамос. Когда с помощью таких низших энергий достигается результат, то это всегда отражается на здоровье человека. Это плохая карма. То есть за счет оскорбления можно стать очень известным человеком. Это очень интересный момент. Можно даже движение основать. С помощью оскорблений. Без бхакти вообще, не имея вообще никакой бхакти. Просто поносить всех. Как это делал Собакевич, помните, у Гоголя? Когда Чичиков приехал к нему, то просто поразился, когда Собакевич критикует всех совершенно. Только, говорит, один у нас порядочный человек есть в городе, это городовой сам. Да и тот порядочный скотина. Это была похвала Собакевича. Это он нашел хорошего человека. И вот это сознание, это оно как бы, ну, существует, и Гоголь критикует это. Но когда он критикует все эти вещи, он не может дать замену, видите? Потом опускается на этот уровень. Но Бхагаватам, когда критикует, это не Гоголь, это другое. Он критикует для того, чтобы люди отбросили это и дать замену. Вот смысл в этом. Чтобы не просто наслаждаться этой критикой кого-то в этом мире и достичь какого-то положения, подобно Жириновскому. Поднимать тут шум, критику наводить и оказаться в центре внимания. Это тоже как бы тонкая энергия, секса действует. А с целью дать сознание Кришны. Прабхупада, когда критикуют, это все чисто очень. Шукадева Госвами критикует, это очень чистые намерения, мотивы. Нужно понимать это, не обижаться на Прабхупаду. Иногда даже преданные думают, слишком Прабхупада критикует. Слишком критикует. Как моя сестра сказала двоюродная, она читает, она говорит, но кажется, Прабхупада сильно слишком критикует, вот кажется, все не так. Ну, многие могут так подумать. Но я ей сказал, говорю, ты живешь мирской жизнью полностью. Как ты можешь понимать, что говорит Прабхупада? Прими его образ жизни, тогда ты, может быть, поймешь, что он хотел сказать. Как ты можешь судить о святых людях, если ты живешь мирской жизнью? Но поскольку они себя считают христианами, потому что ходят в церковь там раз в месяц, или покрестились когда-то 15 лет назад или 20 лет назад, и повесили какой-то атрибут. Это просто название, просто какие-то предметы. А что за этим? Обычная мирская жизнь. Испускают семя, едят, спят, веселятся. В общем, к этому люди стремятся только. И религия нужна только для этой цели. И вот Бхагава там, она бескомпромиссно отрицает все эти вещи. Даже если человек религиозно занимается этим, она отвергает все эти вещи. Месяц вывеска отвергает все. То есть, говорится, это не религия, которая преследует материальные цели. Вообще не религия. Но это очень строгая, видите, позиция. Если мы спустимся на другой уровень людей, мы скажем, нет, нужна хотя бы такая религия. Мы назовем это религией. А Парамахамса видит это. Нет религии. Все. Нет религии. Есть название. Есть, может быть, храмы, есть название, а религии нет. Нет жизни религии. Осознания религии, принципов нет. Так же, как Христос говорил, нужно в сердце этот закон осознать, закон любви, закон ближнего. И он дал пример, пожертвовал жизнью. И вот как-то это еще поддерживает каких-то людей, каким-то образом как-то задевает их. Вот как-то начнет теплиться благодаря вот таким личностям. Представьте, если бы не было такого, если бы он не пришел, что было бы? Это страшное дело. Может, страшно себе представить, чтобы люди выдавали за религию вообще. Все стали бы политики бы давно святыми уже. Им уже при жизни памятники ставили и так. Они все становились святыми просто потому, что они удовлетворяли чувство кого-то. Чувство народа или другого класса, скажем, есть шудры, вайши, кшатри, браманы, и все хотят удовлетворения чувственного. Итак, жизнь определяется по-другому. Жизнь, полноценная жизнь означает сат-читананда. Какой-то один журналист однажды спрашивал об этом в прямом эфире. Нужно было коротко отвечать еще. Он спросил, что такое жизнь? Это вопрос, понимаете, такой большой. Но жизнь это означает вечное знание и блаженство. Такой был ответ в эфир. вечное знание блаженства. Тогда он сказал, погодите, но ведь мы же не вечно живем. Мы же не обязательно в блаженстве, не обязательно все знаем. Ответ был таков, что жизнь не проявляется полностью. Жизнь проявляется частично, наша форма жизни. А настоящая жизнь – это сад Читананда, вечное знание блаженства. Жизнь души означает. Не поддержание тела. Если душа входит в тело, чтобы поддерживать его постоянно, это не жизнь, это выживание называется. Выживание. Смотрите, ребенок готовится к жизни. Едва он взрослеет, он вступает в борьбу за существование. Нужно выжить в этом мире. А когда стареет, то доживает. Вот. Готовится жить, выживает и доживает. А жить некогда. Его функции тела, потребности полностью занимают. С детства до самой смерти. Поэтому иногда человек сам сокрушается. Я жил так, как будто бы и не жил. Вообще жизнь ли это была на самом деле? Я сомневаюсь, да, что это была жизнь какая-то. Он иногда сам так думает. Разве это жизнь? То есть человек ожидает чего-то другого от жизни, внутренне. И здесь об этом говорится, что на самом деле каждый он будет искать Кришну. То есть Бхагаватам идет к этой цели. И это совсем не трудно понять. Совсем не трудно понять, если человек откажется от материальных привязанностей. Очень легко понять. Особенно, если он забудет свои какие-то материальные отождествления, национальные, отождествления пола, возраста, убеждений. Вот эти названия всевозможные, которые всегда в голове есть, они прячут за этими названиями какую-то ложь. Как мы часто говорим, слово «инстинкт» Прабхупада это говорил. Это слово, которое скрывает ложь у материалистов. Ученые это придумали. Оно ничего не значит, слово «инстинкт». И многие сейчас опираются на это слово. Сегодня будет лекция в медицинской академии, и думаю, что там тоже люди будут говорить об инстинкте, если мы заговорим на эти темы. Как объясняя какие-то явления. Именно. Они все ученые тоже говорят. Инстинкт. Даже ученые пользуются этим термином, не зная, что он означает. И когда мы спрашиваем, что же такое инстинкт, они начинают... Нужно время, чтобы собраться и ответить на этот вопрос. Они даже не задумываются так уж ясно, не имеют ясного представления. А инстинкт означает, что неизвестное, непонятное явление. Буквально, если смысл его перенести. Как бы они ни объясняли, но смысл такой, что неизвестно, непонятное явление. Что-то существует, и вот это что-то назвали инстинкт. Вот слово. Необъяснимая сила, которая существует и управляет живыми существами. Прабхупада говорит, они скрыли этим словом сверхсознание. Бога скрыли этим словом. Материалисты придумали это слово. Религия бы сказала, это вот Бог, пожалуйста. Все ясно и понятно, очевидно. И другого объяснения никак не может быть логического даже. Просто если подумать, посидеть как ученый, не найдете другого объяснения. Но они скрыли, вот это подмена терминов. Итак, надеюсь, что плохие вещи называются хорошими вещами. Незаконный секс, эротика. Красиво выглядит, все. Пожалуйста, можно пользоваться. Казино. Название казино. Это игорный дом. Публичные дома называются красивыми именами еще иногда. Как бы люди узаканивают это вот названиями. Спиртным напиткам дают красивые названия. Какие там есть названия? Коньяк. Что еще? Вермут. Кавказ, рубин. Рубин. Заметьте, очень красивые названия дают. Приклеивают звездочки туда. Это выдержало конкурс международный вообще. Лучшее вино. Вот рубин там пятизвездочный. Или коньяк пятизвездочный. Какие еще там бывают? Ликер. Они берут какой-то ром, какую-то тамагуну, которую невозможно не пить, ничего. Ароматизируют его хорошенько. Заливают хорошие бутылки. Красиво оформляют все это. Этикетки, художники работают, формы придумывают. Шампанское продали на Новый год в Екатеринбурге. В рост человека бутылка была. Стоило по тем временам 5000 рублей. Ну, я не помню, сколько, 5 миллионов, это миллионы были, да. То есть там, не знаю, несколько месячных зарплат. И люди, очередь стояла еще. А одна бутылка была в магазине, и все хотели на Новый год купить вот эту, в рост человека, шампанское. Вот такая реклама, видите. Содержание не изменилось в бутылке, понимаете. Тамагуна. Но вот эти различные названия, этикетки, наклейки, и люди доверяют этому, поскольку джива, она по своей природе доверчиво говорится, принимает эти вещи. Вы говорите, он принимает, как ребенок. Вот если человек в знании находится, он иногда видит, ребенок идет, плохо одет, например, плохо причесан, не очень умытый, смотрит родители такие же, алкоголики просто. Что он чувствует? Что чувствует нормальный человек? Очень больное чувство, правда? И ребенок спрашивает, папа, что это такое? А он шутит, у него шутки такие тоже алкогольные. То есть ребенок с детства впитывает все это уже, он пользуется этим доверчивым. Он доверчив, он также повторяет за ним просто и все. Но когда вы это видите, у вас просто все переворачивается, правда? Значит, Боже мой, надо распространять сознание Кришны. Это же ужасно, как вот люди попадают в такие обстоятельства, конечно, карма их и прочее, но что-то надо же делать. И то же самое, когда Прабхупада приехал на Запад, он чувствовал такое вот чувство, что люди, они доверчивы, конечно же, здесь много есть невинных людей, они просто принимают, потому что другого ничего, образа жизни нет. Все, они захватили материалисты, все заполнили, все. Все это делают. Поэтому он принимает такую позицию, разрушающую вот это вот невежество, вот такая строгая философия, очень сильная критика науки, этого образа жизни западного, и с любовью принимает учеников при этом в этих же местах. С большой любовью принимает учеников, с большим как бы состраданием и чувством. Очень ценит их, очень дорожит, очень гордится этими людьми. Говорит, посмотрите, говорит, они были чисты от природы, говорит, но жили грязной жизнью, поскольку не имели другого ничего. Говорит, посмотрите, какие они сейчас у меня ученики. Они, говорит, сияют, как жители Вайкунтхи. Прабхупада гордился, показывал всех в Индии. Мы, говорит, белые слоны танцующие. Иногда это было как комплимент. Так думали, в таком случае, преданные, что Прабхупада с любовью говорил. Но потом выяснилось, что это был не только комплимент насчет слонов. Почему? Поскольку белые слоны в Индии – это аристократы. Есть черный слон – это рабочий слон, а белый слон – аристократ. Он не работает. Белый слон. И вот показывает просто. Он танцует. Такой, знаете, белый. А черный он работает, прием наносит и прочее. Вот Прабхупада говорит, мои танцующие белые слоны, они работать не любили. Он их просто показывает, они танцуют и поют. А Прабхупада все сам тогда делал в то время. Я помню, как один ученик Прабхупады, это был Мадхудиш Прабу, во Вриндаване давал эту лекцию. Мы хохотали до слез, конечно. Он вспоминал, как строили этот храм в Кришна-Баларам. И он был при этом. Он был саньяси когда-то, он рассказывал об этом. Сейчас он уже пожилой человек, и потрясающий он, как он любит Прабхупаду. Все это было проникнуто этим настроением, и мы не могли оторваться от него. Слушали поэтому. И он рассказал, что Прабхупада, когда строили это все, он сказал, вот нужно бить колокол каждый час здесь обязательно. Вот важный момент. Хорошо, Прабхупада. Никто особо внимания не обратил на это, что трудно, час в колокол ударить, что ли. Но нужно себе представить, что Кришна Баларам Мандир, сейчас он в центре Вриндавана фактически, как центр там уже образовался. Тогда это был, за пределами Вриндавана вообще находился храм. Это была окраина, уже все за окраиной даже. Там было темно, мрачно, не было никаких домишек, ничего не было там. Просто дерево Кришна Баларам рядом, игры были там, Кришны и Баларамы, место, поляна это было, танцев их. И там Прабхупада рядом строит храм. Все еще удивлялись, почему здесь мы строим храм, здесь же никого нет. Говорит, а здесь будет центр, они центр сюда, говорит, переместится потом. Он говорит, этих божеств, говорит, во Вриндаване нет таких, только у нас будет Кришна Баларам. И вот Прабхупада говорит, нужно бить колокол. И преданные, ну, ударят в колокол, когда вспомнят об этом. Прабхупада хотел не этого, чтобы каждый час точно били в колокол. Вот преданные этого не понимали. Зачем тут бить колокол? Тут никого нет вообще. Кому бить колокол? 2 часа ночи, представьте, колокол не бьет. Ну, все спят, естественно. Прабхупада не спит. Он смотрит на часы, колокол не бьет. Он поднимает всех преданных, старших, совет в 2 часа ночи. Все пришли на совет Прабхупаде и сказал, вот вопрос, почему колокол не бьет? Ночью он поднял этот вопрос. Прабхупада, так ночь же, а зачем тут бить колокол? Зачем будить людей-то? Все спят, никого нет. Прабхупада стал говорить, если вы просто будете бить в колокол и ничего больше не делать, я буду полностью доволен вами. Все подумали, неужели так важно бить колокол? Ну ладно, ну раз так важно. И вот сейчас вы заметите, что строго, каждый час, круглые сутки колокол отбивает. Количество времени. И это, оказывается, очень важно оказалось, потому что вся округа слышит это, что храм работает, он живет, он не спит. Круглые сутки храм, божества там. И мы знаем, вы даже во сне знаем, вот скоро Мангаларати. Автоматически. Просыпаетесь без будильника, вы всегда ждете это, потому что всегда этот звон напоминает Кришна Баларам. Кришна Баларам. Через каждый час Кришна Баларам. И время, и вы знаете, вот скоро служба. Вы сориентированы на жизнь храма всю свою жизнь. Это очень важный момент оказался. Вначале преданные не знали об этом. Такая деталь, можно без нее обойтись. Говорит, просто будете бить в колокол, и я буду полностью доволен. Все стали думать. Но если вы не можете даже час раз колокол ударит, тогда вы вообще ничего не можете делать. Если он говорит, действительно. Если такая простая вещь, что... И то есть тогда на каждом шагу преданные терпели неудачи. И Прабхупада фактически все сам это поддерживал. Очень много работал, очень много, круглые сутки работал. А учеников с любовью называл «Мы танцующие белые слоны». И показывался. То есть вот такая любовь Прабхупады была, вот так он людей, ленивых по природе, западных людей, ленивых, как говорится в Бхагаватам, ленивых в духовной жизни люди там. Кали-юга не очень ленивы будут. Они будут активизироваться только при присутствии денег и женщин. Еще одна история. Прабхупада давал лекцию, все уснули. Тоже во Вриндаване это было. Ну, аскезы были какие-то. Устали, наверное, преданные. И все просто поголовно. Так, как говорится, все вспоминали, что иногда плакали на лекции Прабхупады, иногда спали. И вот все уснули. И Прабхупада, он микрофон приблизил к рту. Так вот. И стал делать так. И все сразу проснулись. Ну, он знал, что пробуждает к жизни людей. Когда они сразу проснутся, сразу оживут. Так он будил, говорит, преданных. Однажды он еще одну вещь сделал потрясающую. Тоже в два, вот в такую глухую ночь, когда преданные все спят, конечно же, просто без сознания. Два ночи он ворвался в храм вашим брамачарьев, громко причем, включил свет и закричал: «Почему все спят-то громко? Прабхупада!» Все были просто в шоке, подскочили. «Прабхупада, а что? Сколько времени?» «Так два часа, что же нам делать?» «Почему в мае?» – закричал Прабхупада. «Еще больше! Боже, что же мы должны делать?» Отругал их всех и ушел. Говорит, спите все. А что делать? Спите. И ушел. И все легли спать, но никто уже не спал, значит, до утра. Все занимались преданным служением. Круглые сутки. Прабхупада так делал иногда. Потому что мы это называем сон. А что такое сон? Во сне я делаю, что хочу. На самом деле. Под вывеской сон. Называется сон. А там такая тамагуна во сне. Вот Прабхупада учил даже, чтобы во сне мы не подчинялись этим всем вещам. Даже во сне, чтобы мы полностью противостояли с ними, учились таким вещам. Вот такая ответственность сознания Кришны. То есть сейчас еще есть компромиссы, у людей сплошные компромиссы, у нас уже меньше компромиссов, мы уже развиваем какую-то честность, реальность, реалистичность. Благодаря вот примеру Прабхупады это все происходит, что он мог жить в сознании Кришны полностью. Но люди, они полностью погрязли в этом обмане, самообмане. Ходят гордые из-за названий. Если бы они имели настоящее качество, они бы никогда не гордились и не называли бы себя возвышенными именами. И поэтому здесь, в этой главе, чистое преданное служение, видите, очень критикуют самотеоретический образ жизни острыми словами, сравнивается жизнь людей с деревом. Это как обидно, видите, если кому-то сказать, ты дерево, это обидно будет. Или сказать, что ты животное, тоже очень задевает эго. Не дай бог, что кому-то сказать свинья, это очень и вообще на всю жизнь человек не переживет. Но здесь именно вот так и будет говориться, что и свиньи это все делают, и ослы, и собаки, и верблюды. Вот такие слова здесь Бхагаватам употребляет. И когда Прабхупада повторяет эти слова, то он смягчает многие вещи. Он смягчает многие вещи, потому что все же это очень болезненный момент. И, конечно же, Прабхупада лично такого никогда никому не говорил. Лично он не говорил такие названия, но в целом употреблял такие термины. В целом, как бы категорию людей показать. Хотя для обучения учеников он иногда тоже критиковал. Харишаури Прабху вспоминает об этом. Что когда он принимал прасад, и Прабхупада вошел в комнату, то он прекратил есть, и он не кланялся, потому что руки нечистые. Человек нечист считается, когда ест, он поклон не делает. Например, когда мы приняли прасад в храмовой комнате, то мы уже можем не кланяться и выходить из алтарной комнаты, поскольку мы нечисты. Так он объясняет это. Я, говорит, ел прасад, Прабхупада вошел, но я не поклонился, просто остановился. Просто обратил внимание на Прабхупаду. В это время положил руки на колени. Прабхупада уже сказал: «Ты млечха». Вот это слово сказал прямо. «Ты млечха», он сказал. Ты, говорит, вырос среди млечка, ты еще млечка. Ты не различаешь, что чисто, что нечисто. Ты ешь руками. Но, говорит, я ел ложкой и вилкой. Казалось, что руки чисты. Но Прабхупада были другие стандарты. То есть люди не различают, видите? И, говорит, присутствие Прабхупады, мы видели, что мы все делаем неправильно, все неправильно. Кажется, все, что мы, даже мы ходим неправильно иногда, даже думаем неправильно, говорим неправильно. То есть вот так Прабхупада вот просветлял эти вещи, и постепенно, постепенно это все усваивалось благодаря этому могуществу Прабхупады, который не шел на компромисс в этих принципах чистоты, он сам был идеалом, конечно же. Показывал, как в этих условиях западной культуры также можно поддерживать стандарты вайшнавской культуры чистоты и преданного служения. То есть чистое преданное служение, чистое преданное служение. Прабхупада настаивал на этом, чтобы служение было чистым, бескорыстным. Аналоид, он говорил слово, английское слово, оно без примесей всяких. Чтобы не было никаких компромиссов. Я рассказывал здесь, не знаю, но однажды Прабхупада устроил прогулку в порт. Очень долго прогулка была в Нью-Йорке. Почти все бегом бежали, около больше часа, может быть, я не знаю, очень долго. И все не понимали, куда мы идем, потому что это был порт. Куда-то мы шли в такие районы, где все гремит, лязг, дым, вот этот шум рабочий. Обычно Прабхупада не приходил в такие места гулять. Но Прабхупада очень сосредоточенный, и он очень быстро шел. И вот все шли, и у всех был вопрос. И когда пришли, он спустился прямо на пристань. И показал, вот там вот эти вот пристани, знаете, кораблей. Как это называется? Пристань. Причалы вот эти, да. Они все исписаны рекламой. Сейчас в Владивостоке также сделали все. Все тоже исписано рекламой, эти причалы. И на одном месте этот причал, там было написано, рекламировалась сталь какая-то. Кто-то производил сталь, выплавлял. И там было написано аналоид, чистая беспримесная сталь. Вот и все. Прабхупада привел учеников в такую долгую прогулку, изнурительную, что просто показать, смотрите, аналоид. Я хочу, чтобы наше служение стало аналоид. Чистым. Без примеси. То есть это произвело сильное впечатление, поскольку Прабхупада ради этого вот пожертвовал своими физическими усилиями и временем, чтобы вот ученикам просто показать вот это слово, которое он увидел еще, когда приближался в порт Нью-Йорка. Он увидел это и запомнил, и вот он привел показать это слово. Аналоид. То есть Прабхупада очень хотел этого, чтобы оно было бескомпромиссным, наше служение, чтобы мы не обуславливались, не становились частью кармического существования, не становились просто на оппозицию долголетия, здоровья, вот таких внешних факторов, знания, чтобы мы были выше гьяны, выше кармы, выше этих йогических способностей, чтобы мы оставались преданными. Он говорит, вот Шанкарачарья жил 32 года, а Баобаб живет 1000 лет. Как можно сравнить это все? 32 года Шанкарачарья, Баобаб за миллионы лет такого не наберет опыта. Невозможно практически. В жизни дерева невозможно такой опыт приобрести. 32 года. А Господь Читания 48 лет. Совсем немного. Но каково качество? То есть здесь речь идет о качестве. Жизнь – это именно качественное состояние. Качественное единство с Господом. Вот это называется жизнь. Сат-чит-ананда. Вот это полное проявление существования. Полное сознание осознания, вечное существование – и это блаженство взаимоотношений, блаженство любви. Вот если человек испытает мгновение этого состояния сат-чит-ананда, все, вопрос решен. Все, это житель духовного мира уже. Достаточно. Он может опыт всей жизни получить за одно мгновение. И чтобы это сделать, что мы делаем? Мы всю жизнь учимся, 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 совершаем усилия. Как один художник, он учился долгие годы, чтобы просто научиться писать красиво, каллиграфически, каллиграфическое письмо, знаете, это вот очень красиво. Заказывают люди открытки, там какие-то надписи. Есть такие люди, которые могут где-то делать, вот просто так спонтанно, почти быстро это делают, и прекрасно получается все. Вот этот человек был большой мастер, в Великобритании его знали, как бы главный, один из таких ведущих был. И к нему приходило очень много заказов, и это было очень дорого. Один заказчик пришел, попросил написать там три слова какие-то для поздравления богатый человек. Прямо в присутствии этого заказчика этот каллиграф разложил свои инструменты, взял бумагу, немножко сосредоточился, взял перо, макнул его. Идеально вообще. Произведение искусное. И запросил несколько тысяч фунтов стерлингов сразу же. Погодите, да вы и минуты не работали, и такие деньги. Да, говорит, ну чтобы это сделать за полминуты, я учился всю жизнь до этого. Также, когда чистый преданный что-то делает, все очень просто, кажется. Но за этим, оказывается, он прошел путь. Прабхупада говорит, я не признаю ни одного чистого преданного, если он не прошел через суровые испытания. Это очень суровая школа, на самом деле. Школа, когда разрушаются все материальные отождествления, это самая суровая школа, самая трудная практика, на самом деле. А внешне просто повторяет Хари Кришна. Прасадам распространяет, угощает кого-то. Приятный человек, может быть. Ничего сложного, каждый может так делать. Иногда материалисты тоже нам подражают. Выносят пельмени там распространять свои. Вдохновленные этим. А, это другое. Это совсем другое дело. Итак, человек, естественно, привязан к телу, даже к греховному телу. Он привязан к этому телу. Вот в этом главный порог в отождествлении с телом. Поэтому, когда живое существо разоблачается Шримад Бхагаватам, видя все эти недостатки, что это просто жизнь животного, так это называется, вот истинное название, жизнь ракшасов, жизнь верблюдов, ослов, собак, свиней, как тут пишется, человек останавливается и думает, ну да, действительно, а почему в ней не изменить все это? То есть это может помочь искренним людям. Демоны, они будут враждовать с этим, биться. Биться за название. Мы не собаки. А кто вы? Мы цивилизованные люди. Смотрите, как мы одеваемся, видите? Но я видел в Хельсинки, как одевают собак. Ни один русский человек так не одевается. Я вас уверяю. Тут такой одежды нет еще. Как собаки одевают в Хельсинки. А как их хоронят, кладбище. Тут нет таких кладбищ. Тут сплошные развалюхи. Там у каждой собаки памятник стоит. Гранитный. Там же гранита очень много. Это вот северный район. Там кругом эти глыбы, камни, вечно базальт, гранит. Они из него заказывают. И бобик такой-то вот. Собачка там такая, знаете. Умер такого числа. От укусов тузика. Я был просто поражен, какая культура вот она для собак. Это просто кафе для собак. Люди служат им там. Официанты ходят, и собаки сидят, их там кормят. Одежда, магазин, собаки. Одеваются там. Даже четыре ботиночка, все в порядке там. Штанишки с дырочкой, хвостик пропускают, так знаете. Галстучки вот эти все разные, жилеточки, поясочки стали такие вот сумочками, зачем-то, не знаю, хотя не пользуются, как у людей все, то есть. Парикмахерские, собакам стрижки делают, причем очень красиво, вот можно попасть под влияние, вот я смотрел, думал, да, прям собака настоящий человек тут просто. Они выглядят так, они очень серьезные, контролируют чувства, они деловые все. Мы зашли в магазин, один собака встречает нас. Но такая собака, что сразу как-то попадаете под ее влияние. Она так хорошо одета, так ведет себя прекрасно. Она вас приглашает в зал сразу же. Вот. И идет за вами, вот показывает на какой-то предмет, смотрит. Нравится, не смотрит. Не нравится, пойдем дальше. И вот так водят вас по магазину, и вы просто хотите что-то купить. Собаки, они вот в этой культуре у них очень хорошо, очень органично вписываются. Поэтому, если вы назовете собакой человека, он может подумать, ну, это неплохо в Швеции, собака прекрасная, комплимент. Но в России обычно нет. Или в Индии вы скажете собака, это слово очень низкое. Или свинья, скажем, это очень низкое слово. Верблюд, корабль пустыни, но с точки зрения Бхагаватам тоже низкое животное. Низкое сознание имеется в виду. Само животное, оно не низким, не высоким, но сознание его не очень духовное. Не самый духовный верблюд из всех живых существ. Собака тоже. Свинья тоже. Осел тоже. Ну, как бы такие комические примеры. Когда сравнивают человека, это комические моменты, конечно. Но вот аналогия прямая, потому что здесь говорится не случайно. Это не просто эмоции Шукадевы Госвами. Эмоции под контролем. Разум Шукадевы Госвами. Верблюд ест колючки. Я сам это увидел, когда я слышал раньше. Но когда увидел, я удивился, что язык верблюда как ежик. Он весь пронизан колючками. Мы однажды видели верблюдов в Алма-Ате, где-то мы там в Средней Азии путешествовали, и была степь очень широкая. И мы ехали, 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 жара и степь. И смотрю, верблюды. Я не видел верблюдов давно. Думаю, давайте посмотрим. Остановимся. Огромные такие двугорбые, такие медленно двигаются, жуют что-то. Но я не мог пройти там в своих сандалиях, потому что такие колючки, сплошные колючки растут. Такие разветвляются, и вот шипы у них торчат. Вот такой длинный, тонкий. Они насквозь пронизывают язык. Вот так весь. Он ест эти колючки. Верблюд. И вот когда слюна у него течет, это красное с кровью. Вот этот горький вкус колючек смешивается с кровью, и вкус кажется сносным. Ему нравится этот вкус собственной крови. Вот, говорит, вот это сознание верблюда. Его сравнивают с корми. Человек, который собственным трудом тяжелым зарабатывает, и вот этот вкус, он становится приятным для него. Заработанных денег, вот этих вот всех хозяйств, дома. Мы были у одного человека кармического, он потом умер. Хотели купить дом у него для ашрама. Был большой дом у него, и он там забивал животных, содержал. И меня пригласили, при этом, чтобы я посмотрел просто дом, на состояние дома. Но этот человек просто меня шокировал, его образ. Вот я таких людей, наверное, не видел. Вот один единственный такой вот образ был. Он был похож сам на животное, точь-в-точь, которых он забивал. Поведение, повадки. Он кост держал. Снимал с них шкуры. Очень грубый такой человек, знаете. Глаза такие странные. Вот. Он, уже сознание совершенно нечеловеческое. Он был одет, от него пахло ужасно просто, знаете, невыносимо. Когда он разулся, вошел в комнату без носок, эти ноги были с огромными когтями черными. Руки были такие же, вот он весь, он говорит, я вот такой, как есть, говорит, я перед вами вот как есть. И он очень обманчивый, он хотел обмануть нас, вот такой, как выяснилось, потом очень тяжелый был человек. И когда мы вошли в дом, там запах был, мы не могли там, я минуты не мог вынести. Вот этот дом он построил, он гордился, говорит, это я все сам построил, вот моя жена, мои дети там, вот в этой атмосфере, там такой был запах, такая грязь была жуткая, сам он весь такой грязный, эти когти черные, эти хлев кругом испражнений животных, запах этой крови, которая там режет постоянно их. Был такой ад вообще, видимо, там духи какие-то, мне там все это чудилось потом несколько дней вообще после этого, как-то скверно какая-то. И люди гордятся этим. Мой дом, смотрите. Пропада однажды он не вынес. Он был в гостях у одного человека в Индии, он показывал ему всю родословную свою. Это мой брат, это моя кузина, это моя жена, это мой ребенок, это мой внук, это мой второй ребенок, это пятый, это пятнадцатый ребенок, это 25-й ребенок. Это мой прадед, это то, все портреты, все было вешено. Прабхупада прервал, сказал, это моя сексуальная жизнь. Ну, в Индии он это сказал, на Западе бы он не сказал это, Прабхупада, он бы, конечно, терпел бы, но в Индии он это сказал, что он садху и к садху прислушивает это. Это то, что говорит Бхагаватам об этом. Это не что, она вся родословная и прочее, это просто сексуальная жизнь. Гордиться тут нечем. Но в случае, как с Рамачандрой, Гаташирадха говорит, смотри, твоя родословная. Он гордился этим. Почему? Праведные цари, святые. Харишчандра. Бывает родословная. Это от Бога солнце еще идет. Ты должен стать таким же. Иначе гордиться будет нечем. Что просто у меня был род кошек и собак. Я извиняюсь. Но в Кали-югу это вот именно так. А люди вообще гордятся этим. Сейчас они уже гордятся, что мой дед был интервентом. Что меняются представления о жизни. Да, репрессированно они гордятся этим. Раньше это было по-другому. Поэтому и истина в том, что человек должен стать другим вне вот этих обозначений обманчивых. Стать честным. Просто преданным Кришне. Все. Все это гарантирует ему все хорошие качества. И он может быть полезен таким образом, распространяя истину. Итак, это способствует чистому преданному служению, когда мы имеем вот такое отношение к материальной жизни, когда мы видим вещи, как они есть. На первый концерт Прабхупаду пригласили в Нью-Йорке. Это был концерт рок-музыки, ну, даже не рок-музыки. Один человек был, пригласил его, он бил ногами по роялю и руками одновременно. Потом бил бутылки и истерически кричал. И концерт продолжался 2 часа с антрактом. Прабхупада сидел, повторял мантру. Через час он стал повторять мантру. Час он слушал этот концерт. Почему? Поскольку этот человек в конце представил его зрителям. Прабхупада мог говорить о книгах немножко, об учении. Это была возможность для него. Вот ради этого он был на этом концерте. То есть вот на такие компромиссы Прабхупада шел ради проповеди. Там же нечего есть, Прабхупада. В Америке там одна картошка и мясо. Но буду есть одну картошку, Прабхупада. Хорошо, буду Кришне предлагать одну картошку. Согласен. Но приехал, удивился, даже манго в магазине есть. Продвинутая страна, действительно. Добились такого вот совершенства. Но позже, сначала Прабхупада не говорил регулирующие принципы. Они слушали лекции, выходили перекурить, обсудить лекцию с Свамиджи. Ну, сегодня неплохо говорил, закурили сигареты, обсуждали. Снова шли на киртан потом. Однажды Прабхупада, а они даже после инициации еще ходили в пышечные. Знаете, пышечные, здесь нет таких, наверное, заведений, да, на Сибирске. На Западе есть пышечные, это пышки. Такие печеные булочки, такие жареные, посыпанные такой сахарным порошочком, пудрой. И кофе. Это лакомство. Вот пышечные. И вот преданные в пышечные эти бегали. Кофе еще попивали, такие вещи. Жевательно резинки жевали, что-то еще. Прабхупада рассказал, что нужно стать серьезными. Кто-то такой стал говорить на лекции, нужно стать серьезными. Что вы не достигнете совершенства, если не будете серьезными. Все стали думать, что же такое, что-то мы не серьезны в чем-то, что-то мы, наверное, делаем не так. Прабхупада, скажите, что значит быть серьезным? Что мы должны еще делать? Мы должны быть строги в своих принципах, сказал Прабхупада. Я, говорит, запрещаю вам это делать на самом деле. Вы не будете прогрессировать так. Я, говорит, ваш гуру я запрещаю это делать. Нужно строго соблюдать принципы эти. А говорит, а в нашем обществе вообще не будет никаких компромиссов. Говорит, молоко, говорит, у нас будет настоящее. Масло будет настоящее. Продукты будут настоящие. У нас будет ферма, у нас будет гурукул, у нас будет образование настоящее. Без всяких компромиссов развивается. Прабхупада мечтал об этом. Поэтому, конечно, у нас большая работа впереди. Вот эти желания Прабхупады, чтобы мы могли чистое, бескомпромиссное служение совершать и вот эти условия создать для него. Это будет впечатлять весь мир, на самом деле, такие примеры. Гурукула в Екатеринбурге, у меня какой-то опыт был, несколько лет там она существовала. Да, это сильно впечатляло людей. Власти приходили, проверяли, что тут за гурукула у нас. Тогда был еще Нарадина с вами, он как раз был, вот время приехал, его пригласили. Он встречал этих людей, предлагал им гирлянды, показывал детей. Дети были все веселые, знаете, такие счастливые. Там. Они были просто потрясены этой гурукулой, просто были потрясены той атмосферой. И я видел, как эти мальчики, девочки... Я спросил тогда Намачинтамани, директор гурукулы, говорю, ну как коллектив детей? Как, ничего, они способные, ученики? Он говорит, вы знаете, нет, говорит. Все, говорит, очень отсталые, не успевающие с таких школ, говорит, троечники, двоечники, и тут все такие, говорит. Нет, говорит, таких талантливых, разумных людей, детей вот таких, способных к учебе. Говорю, ну ничего, будут преданы. Пусть, ну какая разница. Я был потрясен, что через год стали удивительные вещи происходить. Самая забитая была девочка, звали ее Сарасвати, санитарная преданная уже. Она была высокого роста, ее звали Дылды в школе. Пинали ногами и прочее, вот большого роста была. Когда она пришла хоть большая, она была забитая, вот такая вся в гуру-гулу пришла. И там тройка, двойка, и она боится всего. Она расцвела на спектакле, там, Прохлад Махарадж, прочие сцены, другими с вами, там был Киртан и прочее. И она стала такой удивительной, у нее просыпались стали таланты, и она... Сейчас они все закончили, все они закончили высшее учебное заведение, эти дети уже, самостоятельно практически. Все они закончили школу удивительным образом, без всяких назиданий, давлений, наилучшим образом, это было их преданное служение. Они очень любили гурукулу, любили учиться, их невозможно было выгнать домой оттуда. Они прятались, чтобы не уходить домой. Настолько были привязаны к этой семье. И до сих пор они всегда встречаются, обнимаются, эти дети, это гурукула, несколько лет всего. Оставила у них такой след удивительно хороший. Это вот мой опыт, и я это видел собственными глазами, как это важно делать, например. То есть это наша забота, наша обязанность что-то постепенно делать в этом направлении. Также заботиться, чтобы мы всегда ели очень хороший просад, приготовленный с любовью приложенной божества. Всегда стабильно стараться медитировать на этот момент. Иначе это ослабит нашу духовную жизнь. То есть, чтобы всегда были хорошие киртаны, чтобы мы могли воспевать проникновенно, изучать баджаны, проникать в этот тайный смысл духовный. Вот такую атмосферу мы должны создавать в нашем движении, и она будет развиваться. Все вместе мы должны это делать, воспевание в центре. Это выводится в развитии воспитания детей, гурукулы, фермы со временем, когда будет достаточное количество людей. Я вижу вот пример фермы в Алма-Ате, например. Это очень хороший пример, который развивает Говинда Махарадж там. Попадаете туда, вы сразу вдыхаете воздух, когда выходите из машины, и чувствуете, что вы во Вриндаван приехали. Коровы, причем коровы, кармические люди сильно завидуют коровам нашим. Они очень огромные становятся. Толстые такие, массивные, гигантские. Таких коров не видел, они выросли. Быки тоже. И они думают, почему же вы их не будете резать? Столько мяса вообще. И почему у вас они не болеют, почему они у вас так растут, а у нас все болеют и не растут, все нервные какие-то, бодаются чуть что. Вообще такие спокойные, знаете, никто их никогда не убьет, там отношение другое, все их любят. В такой атмосфере живут животные. И даже деревья стали расти по-другому там, там, где яги проходят, там были карагачи эти были. Эти карагачи вот так вот сделали крону, крышу над яги. Вот сами можете приехать увидеть. Одно дерево уже падало, оно сейчас прямо растет, не знаю почему. Воды было немного, была скважина, и мы еще думали, это же столько земли, это ферма, ну, мало воды, нужно еще сбурить, видимо, искать воду. Какой-то бил ручеек из этой скважинки чуть-чуть, там вот можно было выкачать воды. Как только купили, через 2 недели буквально, или 1,5 недели, оттуда река просто брызнула, пошла. Сейчас поток воды идет. Все соседи идут туда за водой. Воды такой, больше ни у кого нет столько. С ведрами разрешают брать воду, идут с ведрами брать хорошую, самая лучшая вода и больше всего воды. Там целое озеро оказалось там. То есть даже природа, все меняется, окружение полностью, запахи, отношения. Вы куда ни посмотрите, идут преданные. Репродуктор, там, Прабхупада, какие-то киртаны, это вот круглые сутки, это постоянно, все это для Кришны, и все только преданные. Это то, что Прабхупада хотел. Конечно, за этим есть труд, большая аскеза, тапасья, но ради этого, как бы, преданные выдерживают все это. Ни один материалист давно бы это все не выделил, без денег, представьте себе. Давно бы все это бросил бы, уехал. И мы видели, что хотя преданные так сильно, тяжело трудились, все они там оздоровились, все до единого на земле. Все это к лучшему оказалось. И сначала там какое-то время они сильно страдали, потому что страсти не хватало. Город — это страсти, там сюда какие-то события, там движения, бегает кто-то, что-то, телевидение, там что-то еще, а там нет этого ничего. Сначала было очень хорошо, потом стали чувствовать, не хватает чего-то. И вот Говинда Махарадж давал лекции, говорит, чего же не хватает, если Кришна здесь? Говорит, да куда вы хотите еще? Если Кришна здесь, куда же вы еще хотите? Пытался это объяснить. Постепенно преданные стали умиротворяться больше, больше, больше и так. Хорошая атмосфера. Вот Прабхупада хотел фермы, чтобы вот наши были фермы, чтобы мы не пользовались чужими продуктами кармическими. Все же это тоже ослабляет нас. Поэтому мы очень хотим сюда ездить в Дхаму. Но если мы Дхаму здесь создадим, представьте, сюда будут приезжать со всего мира. Это будет как место паломничества. И вот у нас, видите, какие задачи большие. В нашем движении, в нашем обществе. И очень хорошие. И они осуществимы, поскольку хорошие примеры. Есть факт, можно делать. Но если тапасья, если мы сами примем на себя эту тапасью, вот как здесь описывается, будем жить духовной жизнью, то автоматически мы придем к этому. И тогда все видят, что чистое преданное служение – это очевидный факт. Сейчас люди боятся, да, что означает, вот девочка 15 лет, пришла в сознание Кришны, мать беспокоится, бросит учебу. Она думает так, что нужно все бросить, уйти куда-то в ашрам. Но когда они приезжают на ферму, видят, что там такое изобилие и счастье, и все работают, и все заняты. Смотрите, когда увидят гурукулы, семьи в сознании Кришны, все это в сознании Кришны может быть, оказывается. Ни от чего отказываться толком-то и не нужно. Отказаться нужно просто от ложных представлений, больше ничего, от названия этих всех. Кто я? Я слуга Кришны. Хари Кришна, большое спасибо. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Вы говорили, что Гурукулы многие города организовывали, дети там хорошо развивались. В большинстве городов эти Гурукулы не просто до глаза развивались. Очень многие такие начинания.
Да, вы правы. Много было таких фактов. Хотя в Москве существует гуркула до сих пор. Московская гуркула, да, живет. Екатеринбургская гуркула, она прекратила существование, потому что это помещение, его отобрали власти. То есть там не было внутренних мотивов никаких. То есть гуркула процветала хорошо. И, конечно, в чем был главный вопрос, трудность, это финансовый вопрос. Никто не поддерживал с властей это начинание финансово, не помогал никто. Это было на энтузиазме, это было на безденежье, конечно, все это было основано на таких очень трудностях больших. Об этом мы не говорили в лекции, но это было трудное дело, без денег практически все это. Я не знаю, как это все существовало толком. В конце концов, даже здание это отобрали. И оно даже сгорело потом. А человек тот умер, который отобрал после этого. То есть что-то такое происходило. То есть все разрушено было так. Но плод, который дала Гуру Кула, он остался, эти дети, они получили это. Никто не жалеет об этом, ни родители, ни дети, ни те, кто совершал эти усилия и бесплатно там работал, терпел все это, как бы выживал, никто не жалеет об этом. Вот этот внутренний результат очень сильный, хороший. Вот. А на фоне как бы вот этих кармических образа жизни мы не можем выжить финансово сейчас. Когда есть хорошие спонсоры, тогда легче поддерживать Гурукулу. В Москве они могут справляться с этим. Там богаче город намного. Естественно. В Петербурге они едва концы с концами сводили и тоже не выдержали, в конце концов. Там тоже Гурукула много-много пользы принесла. Много. То есть это бесспорный факт, на который мы опираемся. Ради этого нужно делать попытки новые, но нам потребуется решить финансовый вопрос. Всем родителям, которые хотят этого, потребуется решить финансовый вопрос. Взять такую ответственность и постараться это сделать. Видите, какие задачи у нас? Родители в то время, они не давали никаких денег, никаких, в силу еще понимания того времени. И всего то, что все хотели бы заняты чистым преданным служением, никто не хотел работать. Это было понимание определенное. Все на плечах было дирекции Гурукулы, учителей, вот это как аскеза была. Вот сейчас мы должны это переоценить не сколько с точки организации. Да. А сама внутренняя жизнь Гурукулы, она известна, она была очень хороша. У меня это произошло все мои ожидания и представления, то, что видел в Екатеринбурге. Потому что другие Гурукулы так близко не видел, но Санкт-Петербург также я еще немножко видел Гурукулы. Вначале особенно это было тоже удивительно все. Как дети расцветают на глазах, это факт. Поэтому просто нам нужно стать серьезнее для серьезных дел. Это психология материальная. Например, если я делаю что-то хорошее, хороший результат, я что-то сделал. Я говорю, вот видите, я сделал это. А когда что-то плохое я делаю, я говорю, вот смотрите, кто мне мешал. Видите, вот это он сделал все. Не я, это вот этот человек повлиял. Вот, видите, есть такая способность, свойство. Отождествление себя с хорошими плодами труда. Это, то есть с параматмой. Плохие вещи кто-то другой делает, а я делаю хорошие вещи. Так думает человек. Плохо делаю из-за кого-то, понимаете? Я сам не делаю это. А хорошие я сам делаю. Конечно, мне помогают, но это на самом деле я все делаю. Так он может отождествлять параматму себе. В одном доме?
Да, ну, как бы, знаете.
В разных квартирах, в одном доме?
В разных квартирах, но в одном доме. При этом...
Это хорошо, нормально?
Ну, был ли такой опыт? Был ли такой опыт?
В Алма-Ате был такой опыт до фермы. Храм, это был частный дом, райончик, хороший такой частный сектор. И неподалеку, рядом, было несколько многоэтажных домов. Квартальчик такой небольшой. Вот при этом там все снимали квартиры. И приходили в храм каждое утро. И там вот очень много жило семей приятных также. В одном доме, рядом в соседских домах. Это было очень хорошо. Я помню, было очень хорошо. Мы были очень доступны для общения, очень легко было общаться. Мы часто встречались на улицах, входя в храм утром.
А вот каких-то таких обычных?
Нет.
То есть все было хорошо?
Очень хорошо было, поскольку все ходили, все соблюдали сана на бхакти. Подальше?
Слишком часто.
Слишком часто. Ну, может быть, это опыт Новосибирска, я не знаю.
Нет.
Алматинский опыт у меня другой, видите.
Понятно.
Просто я думаю, может быть, если это здесь так, то пока не надо жить рядом, видеть друг друга близко. Не знаю, что в Новосибирске, но если так, то можно даже на программы ходить и закрывать глаза вот так вот. Но я не думаю, что это так здесь. Это хорошо, когда преданные живут близко и в своих квартирах, все семейные люди. Вот когда в одной квартире живут, это будет не очень хорошо. Все вот эти вот опыты были не очень хорошими, практически все. Даже коммунальная квартира, когда и преданные, не очень.
Вот была такая история первых 5 лет, когда советская власть пыталась решить проблемы с помощью коммунальных квартир. Но и при этом была такая основа, что это очень хорошо. Человек живет в комнате, а все свое свободное.
Как преданные думают здесь?
Ну, когда преданные живут в одном доме, это лучше.
Я хочу спросить преданных, да. Ага. Что преданные думают? Я не знаю, как в Новосибирске. Я просто есть свое мнение, я не знаю. Ну, видите, я думаю, естественно, так все будут думать.
Мы были все вместе.
Поселение, да? Вообще идеально было бы иметь какие-то поселения. Так вот вместе жить, где есть какой-то близко храм. Прямо в городских условиях, если это создать, это был бы идеал вообще. Идеал. Чтобы город был также доступен, правда? Чтобы мы были рядом. Проводили намахаты, какой-то центр можно было организовать в этом же районе. Прекрасно, и развивать его. Прямо в городе можно развивать.
Например, можно алтарную сделать в доме, если на первом этаже. Пристроить.
А знаете, можно даже мост построить отсюда, прямо до Санкт-Петербурга. Так говорил кто? Манилов. А что Дашенька говорит? А не построили нам мост отсюда, прямо в Санкт-Петербург. Он любил мечтать, как бы. Поэтому пока остановимся. Мы уже далеко зашли, у нас уже тут поселение, ведь уже где центр построить, уже знаем. Но вы мыслите правильно, да, я думаю, все преданные поддержат такой подход, быть ближе. Все, вопросы? Нет? Хорошо, сегодня программа в 5. Это тоже для новых людей или преданные там будут?
Ну, преданные все время просачиваются, обычно это для новых
людей. Ну. Нет, почему? А почему? Я не знаю, как там. Мы же в Тхоте придем все равно. Тогда что там? Скрывать тогда? Если мы в Тхоте придем, тогда все понятно. Не сразу понимают, что Кришна, и это сразу с первого взгляда. А Кришны-то не в одиночку никогда не приходит, это известно всем. Один человек пригласил на намахату кого-то, а пришло 20 человек. 20 человек пришло в его квартиру. Когда дверь открыл, он не знал, что делать. Потом рассмеялся и всех пропустил. И все забыли сразу про хозяина, когда вышли в квартиру. Это психология предок. Сразу. Его куда-то оттеснили, все расселись, и даже места не было сесть. Он в коридор слушал лекцию. А кто хозяин, вы спросили. И там хозяин такой скромный оказался, забитый такой. Что преданные, как цыгане, они быстро все захватили. Если приходите на публичные программы, пожалуйста, сориентируйтесь на гостей, хорошо? Вот на такие программы. То есть места лучше для них, то есть вот в роли слуги нужно туда прийти. Хорошо одеться, это как-то так хорошо общаться, места им там лучше, книги показывать, там как-то замечать людей. Вот и все, все будет хорошо. Так. Люди любят, когда им внимание уделяют, все это нормально. А, вот это хорошо, да. Хозяйка сначала стояла в конце, по-моему, да, потом села вперед. Нет? Да, вот видите, хозяйку мы не приметили. То есть.
Ну, вчера некоторые преданные, по крайней мере, я видел, сели вперед, потом в середине лекции не вставали, потом некоторые как бы очень вместе хорошо смотрели. Понятно, что у них были какие-то дела, нужно было там пойти и приготовить просад за раздачу. Люди со стороны, они видят, что кому-то
умирают, стоят, постоянно шорох. Мне кажется, вам мешало, да? Туда-сюда.
За маленький.
Бежили.
Можно смелее передвигаться. Ну, очень хорошо, публичные программы, да, они так вдохновляют всегда, новые люди. Я смотрю, что преданным обычно нравятся публичные программы, хотя лекции очень простые всегда, да, но вот все равно это вкус в этом выше. Когда мы видим, что кому-то нравится. Да.
С другой стороны, те же самые примеры у себя на ходах приводят, потому что
очень хорошо учиться, только любят по таким программам.
Я помню, тут была программа лет 10 назад, не знаю сколько, в Академгородке тоже. Ангера Муни здесь проезжал с этой подаятрой. Это была такая толпа, да. Огромная такая толпа была, таких преданных, очень вдохновленных. Вдохновленных, подвижных, активных таких. И они по городам ездили, вот, проводили киртаны, подаятри была, Ангера Муни возглавил ее. И кто-то организовал эту программу в Академгородке, чтобы ученые перешли. Но там была одна подаятра, по-моему, больше никого не было. Все этот зал захватили. Немного было людей, совсем немного. Я подумал, ну, почти бесполезно, новых людей нет. Но вот одна из них стала преданной потом с той программы. А Герам не смотрел, потому что они существовали только на пожертвования тогда. У них не было денег, а вот нигде, в каком месте пожертвования соберут, переезжают дальше и едят. А иначе у них не есть, ни билетов нет тогда, нужно пожертвования собрать. Я удивился, как, насколько они на этом деле квалифицировались на собой пожертвования именно. Мы провели киртан, и люди как бы собрались во время киртана. Ангерамуни тут же взял поднос и так, глазами такими уже опытными, знаете, на людей раз так. Говорит, я пойду собирать пожертвования, потому что иначе они не смогут уехать, это нельзя. Я говорю, может быть, после лекции, говорит, после лекции многие могут уйти. И он так таксу снял с них лихо вообще. Подчистую. Я удивился. Такая шаг и поднос. Раз. Каждого вытряхнул. Прям по карманам деньги тут же рассувал и ушел. Я думал, жизнь заставила ведь их. И они так путешествовали. Такой был опыт. Новосибирский. Самые вдохновленные были сумасшедшие, помню, после лекции. Я говорю, надо распространять книги, проповедовать. И тут же кто-то харибал в рваной майке, такой, знаете, босиком, побежал на улицу с книгой. Я, боже мой, что происходит? Это мой был опыт в Новосибирске. Потом
уже делал такой плакат, там было написано.
Ходил, да. Потом провели лекцию в какой-то школе. Там было много новых людей, какая-то программа была большая, много приятных. И был автобус здесь, петербургский, Санкиртана, помните, Хари Кришна был написан на нем. И Карус такой был у нас. Он тоже здесь приехал, распространял книги. А они тоже приехали на лекцию, эти приятные, оставили автобус. И после программы мы вышли, 2 часа это было, весь автобус с ног до головы, Карус был обклеен листовками христианскими. Это только в Новосибирске это видел. Потом они обклеили приятные листовки по городу, что будет программа Хари Кришна. На каждой нашей листовке была листовка христианская. На каждой. Я был удивлен, какие они здесь активные. Новосибирские.
Не спят, просыпаются уже.
Не миновать этого столкновения будет при развитии проповеди, все равно. Прабхупада не зря встречался с лидерами христиан. И он прямо говорил об этих недостатках. То есть это он не зря это делал, Прабхупада. Он указал вот эти моменты, что мы не против религии, нужно понять, а против того, что люди забыли, как следовать религиозным заповедям. Поэтому нам, собственно, с христианами бороться не нужно, с настоящими. Вообще нет необходимости, это нормальные люди. Я много знаю хороших христиан и мусульман в Алма-Ате. Есть мусульмане, с которыми очень дружественны. Они приходят на радио, мы вместе выступаем с ними на радио. Очень здорово с ними общаться. Есть, конечно, такие, с которыми просто встречаться даже опасно, мусульмане. Да? Показываются на глаза. Также и христиане есть очень, скажем, я недавно читал книжку «Умения». Он здорово пишет вообще. Об Иисусе Христе это потрясающая вещь. Он пишет, преданный настоящий. Но он был убит, собственно, христианами же, как известно. То есть вот такая вещь. Что вот с этой частью христианства, это демоническое, нам, конечно, придется столкнуться рано или поздно. Хари Кришна. В Польше, да, я, дорогие, с вами столкнулся с этими католиками. В Барнауле. Женя столкнулся, да? Да, но там надо в суд подать на них, все правильно. Они проиграют это дело. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.